Добрый вечер. Я не буду делать лишних предисловий. Мы вчера начали вместе с профессором религиоведения из университета Беркли в США Даниэлем Бояриным читать талмудический трактат Хагига. И сегодня мы продолжаем. У нас микрокурс из трех занятий. Сегодня у нас занятие второе.
First, I begin with an announcement.
Во-первых, я хочу начать с объявления.
This is my bottle of water. This is Simeon's bottle of water.
Это моя бутылка воды, а это моя бутылка воды.
If I start to take his, scream at me, okay?
Если я начну пить из бутылки для переводчика, пожалуйста, делайте мне громкие сигналы. Давайте.
Second announcement. Much more important historical announcement. Today is the birthday of Bulgakov.
Второе объявление, гораздо более серьезное историческое объявление. Сегодня день рождения Булгакова.
Булгаков. So this lecture tonight, this shiur is dedicated to Маргарита.
Поэтому сегодняшняя лекция посвящается Маргарите.
Okay, we're going to be learning on page, beginning on page 6 today. We're skipping a little bit and we start on page 6, in the middle of the page.
Сегодня мы немножко перескочим, а будем читать не подряд. Сейчас откройте, пожалуйста, шестую страницу, и мы начнем читать в середине шестой страницы.
Тану Рабанан. They see where I'm.
Yeah. Учили наши наставники. Вот середина страницы. Yeah.
Тану Рабанан. Маасе Раби Йоханан бен Закай, шая рухев ала хамор, вая меалех бедерех, ורבי אלעזר בן ערך מחמר אחריו. אמר לו, רבי, שני לי פרק אחד במעשי מרכבה. אמר לו, לא כך שניתי לכם, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם מבין מדעתו. Our rabbis have taught. There was a story about Rabbi Yochanan ben Zakkai, that he was riding on a donkey, and after him was walking Rabbi Elazar ben Arach, shemechamer achrav. Mechamer means driving the donkey, right? Driving the donkey is mechamer. Chamor is a donkey, so lechamer is to drive the donkey. Rabbi Yochanan ben Zakkai is obviously the teacher. Rabbi Elazar ben Arach is his student, and he is making the donkey walk. He said to him, my teacher, Rabbi, teach me a chapter, one chapter in the Maase Merkava, in the matter of the chariot. And I'll explain in just a minute what chariot we're talking about. He said to him, but didn't I teach you that you don't study, that we don't study the Merkava, the chariot, even with one student, unless the student was wise and understands from by himself. Okay, so what chariot are we talking about?
Let me translate. Значит, вот этот текст про то, что Рабан Йоханан бен Закай ехал на осле, а за ним шел его ученик Элиазар бен Арах и погонял осла. И ученик, раби Элиазар, попросил своего учителя обучить его одному из разделов Маасе Меркава – строение колесницы. Я сейчас скажу про то, что это за строение колесницы. Ему ответил раби Йоханан, его учитель, «Разве не учил я вас тому, что не объясняют Маасе Меркава – строение колесницы даже одному, разве что тот умудрен и способен к самостоятельному постижению?»
Now, what Merkava are we talking about? What is the Merkava?
Что это за колесница?
In the beginning of Sefer Yechezkel, in the beginning of the book of Ezekiel, we find a description of the Kodesh Baruch Hu riding on his heavenly chariot, an elaborate description of the ofanim, the wheels, and the chayot hakodesh, the holy living beings, and the chariot. And this is a very, very difficult passage to understand. We don't understand what all of this means. So their custom was to, like everything else that is difficult in Tanakh, like everything else that is difficult in Torah, they used to expound it. Right? They used to expound it. Lidrosh, expound, to explain. But the Mishnah tells us, as Rabbi Yochanan ben Zakkai reminds, that one is not permitted to expound the matter of the Merkava, even to only one student, unless this student is so wise, so brilliant, that he already knows what it means.
И речь идет о видении пророка Иезекииля, с которого начинается библейская книга пророка Иезекииля. В самом начале есть видение небесной колесницы, где есть такое видение, очень сложное и запутанное, где Всевышний изображается сидящим или восседающим на колеснице, и там есть какие-то колеса, описываются и какие-то священные животные, и не очень понятно вообще все, что это и как это нужно понимать. И как всегда бывает со сложными местами в Библии, в Торе, эти места самые благодарные для толкования, для разъяснения, для объяснения. Но говорит здесь Рабби Йоханан, что разъяснение вот этих вот вопросов, касающихся видения колесницы, не может происходить публично, и нельзя это разъяснять или объяснять, или как-то истолковывать даже одному ученику, без других, только одному, но только в том случае можно, если он сам своим умом до чего-то дошел и понял, что имеется в виду.
Yeah. This, by the way, is called liberating chairs, right? From the other room. Лешахрер את הכיסות. So, okay. Now you might very well ask what the Talmud itself asks. If he's so wise that he already knows and understands by himself, why do you have to teach him at all?
И вы можете задать вопрос, который Талмуд и задает. Если он такой умный и сам все понимает, ученик, то зачем ему вообще нужно его чему-то обучать?
And the Talmud answers that the teacher just says the chapter headings, the titles of the chapter of this expounding, and that if the student can fill all in the rest by himself, then it's okay to teach.
И Талмуд говорит, что учитель должен давать как бы такие заголовки только ученику, некие направляющие темы, а дальше ученик должен сам эту тему излагать и заполнять вот те лакуны, которые учитель специально оставляет.
Now, how did this get here? Why is this here in the text? Yesterday, as you remember, we were talking about the book of Daniel, and we were talking about, what were we talking about? We were talking about two thrones in heaven, one with the Kodesh Baruch Hu sitting on it, and the other one we weren't quite sure who was going to be sitting on the second throne, the Shekhinah apparently, but that raised certain problems, because if the Shekhinah is sitting on the throne, and especially if what Rabbi Akiva said is true, that this is David HaMelech, then it looked suspiciously like some other religion, right? This is what we were talking about yesterday. So they ran away from that in panic.
Как этот текст, эта история вообще здесь оказалась, да? Почему? Помните, мы вчера читали предыдущую историю, в которой был пророк Даниил, было видение двух небесных престолов, на одном из которых восседает Всевышний, а на другом не очень понятно, кто восседает, но очевидно Шхина, божественное присутствие. Но возникает вопрос, почему у Шхины должен быть какой-то отдельный престол, почему это две каких-то разных сущности, разных ипостаси. А если верить тому, что говорил Рабби Акива, что это царь Давид, то это вообще все становится очень похожим на знакомую нам другую религию. И мы как бы в панике попытались каким-то образом объяснить этот фрагмент.
Right. So here here we're actually continuing the same discourse. We're actually continuing the same discourse because the Merkava, this throne, this chariot we translate, in which the Kodesh Baruch Hu is sitting, is the same throne that is mentioned in Sefer Daniel. It's the same throne that we talked about before.
И поэтому здесь есть продолжение этого рассуждения, потому что здесь, когда говорят про колесницу, имеется в виду тот же небесный престол. А, это некоторый вот такой артефакт, да, на котором восседает Всевышний. Да, это продолжение разговора о небесных престолах. Только здесь это называется словом «меркава» — колесница.
And the Talmud is here emphasizing and quoting the Mishnah that we don't study this in public at all, except with very, very, very special and unusual Talmidim, and then only with the one Talmid, with the one student, one disciple, because they understood that this kind of material was so dangerous, was so susceptible to being, quote-unquote, misunderstood and misleading, that they really were very careful to keep it as esoteric, as secret knowledge.
И мудрецы Талмуда здесь подчеркивают, что вот это видение небесного престола, все вопросы с этим связаны, это настолько опасные и вопросы, которые могут быть неправильно поняты и истолкованы, что лучше про них не говорить публично и даже одному ученику их не преподавать, а оставить это в качестве некоторого такого эзотерического сокрытого знания.
Now, we usually call this material, and this is what we're going to be studying today and tomorrow, mystical material. This is usually referred to with the term mysticism.
Обычно такого рода тексты называют мистическими, и к ним применяют вот этот термин мистика.
But I want to suggest that is actually a misnomer. Or not even just a misnomer, an anachronism.
Но я утверждаю, что это неправильное название, это неподходящий термин, и более того, это некоторый анахронизм.
Because here's when I stand up. Sorry. I told them they need to bring a boom and the camera that goes on a track because, but they have me on a short leash anyway because if I move too far, I pull the the American TV show The Wire.
Да, я все время создаю проблемы видеооператорам. Надеюсь, они меня простят. Все равно слишком далеко не уйду, потому что я привязан на проводе от микрофона.
So. We explained both yesterday, we means me, I explained, both yesterday and on Sunday about apocalyptic, right? That the book of Daniel is apocalyptic, that it's an exploration or a revealing of the structure of what is in the world above, right? When in the book of Daniel, when he looks and he sees one throne and the Ancient of Days sitting on that throne, I'm just reminding the people who were here, and it's the second, the one like a son of man comes and sits on the other throne. This is in the genre, in the kind of text that we call apocalyptic.
И я хочу напомнить, что мы с вами, то есть я, в воскресенье, в понедельник, позавчера и вчера говорили о апокалиптических текстах, об апокалиптике, в частности, о видении пророка Даниила, где он созерцает, видит два небесных престола, на одном из которых восседает ветхий днями, а на другом некоторая фигура, подобная сыну человеческому и так далее. И все это связано с некоторыми мессианскими чаяниями.
And what we were studying yesterday, which was a reflection on that, is also in the genre of apocalyptic.
И то, что мы вчера читали, да, вот тот текст, который мы разбирали вчера, его тоже можно отнести к апокалиптической литературе.
So what I'm going to say is that what we're going to continue to be studying should not be seen as mysticism. Mysticism is a later phenomenon. in Jewish history, which was then, of course, read back into the earlier Talmudic material, but a continuation of the genre of apocalyptic, of a kind of revelation of things that are above the world.
И я утверждаю, что здесь и сегодня вот тот текст, который мы читаем сегодня, его тоже можно отнести скорее к апокалиптической литературе, а не к мистике, потому что вообще мистика в еврейской мысли — это гораздо более позднее явление. И этот текст, конечно, подвергся такому вчитыванию в него более позднейших представлений мистических из более поздних, да, но я утверждаю, что оригинально, изначально этот текст был скорее связан с вот особым видом апокалиптической литературы, в которой есть созерцание небесных сущностей.
And the importance of this may seem like a purely formal distinction, but the importance of this is that historians of religion usually make an absolute split between apocalyptic Judaism and rabbinic Judaism, right? As if these are two completely different historical phenomena and belong to completely different circles.
И вроде бы это такое чисто формальное развлечение, да, но мне оно важно, потому что существует такое устоявшееся представление в науке, что существовал апокалиптический иудаизм, некое такое апокалиптические течения в иудаизме, и раввинистический иудаизм, который ему противостоял, и что это были разные и противоположные течения внутри иудаизма.
Okay, that's all I'm going to say about that now, but it's important to keep that in mind as we go through the text today and tomorrow to think about this rabbinic text as being a late version or a late descendant of the apocalyptic literature. And we mentioned some of the apocalyptic texts aside from the book of Daniel. We mentioned the book of 4th Ezra, the book of Enoch, and the apocalyptic in the New Testament as well. So I think that this distinction will help to clarify some matters in the text as we go through.
И я вас прошу, когда мы будем читать сегодня и завтра этот текст, держать в голове вот эту мою идею о том, что мы здесь имеем дело с поздним этапом развития апокалиптической литературы, такой ранней апокалиптической литературы, которую мы упоминали, книгу Даниила, мы упоминали другие книги, книгу, четвертую книгу Ездры, книгу Еноха, апокалиптические части Нового Завета. А, и с моей точки зрения, вот этот наш текст — это продолжение вот этой традиции внутри вот раввинистического иудаизма.
So what we see is that at the same time, or what I'm suggesting, I won't say we see it, but what I'm suggesting is that at the same time that we can see here the continuation or the overlapping between apocalyptic Judaism and rabbinic Judaism, that they are not absolutely separate, we also see the suspicion. We see that the rabbis were suspicious of apocalyptic. So they are, what is the phrase that they say? To bring it close with one hand and to push it away with the other hand.
И мы здесь, с одной стороны, видим продолжение некоторой традиции апокалиптической литературы, а с другой стороны, мы видим уже некоторую, скажем так, подозрительность по отношению к этой литературе или особую осторожность обращения с такого рода текстами, когда мудрецы, как мы видим, пытаются ее как бы немножко маргинализировать, немножко вытеснить, да, сделать эзотерической, да, и, как говорят в Талмуде, одной рукой приблизить, а другой оттолкнуть.
Ezekiel, the prophet Ezekiel, is also an apocalyptic prophet and closely related to the book of Daniel. So the highest apocalyptic moment, remember apocalyptic means revealing the hidden things, that's what the Greek word means. So the highest apocalyptic moment in the book of Ezekiel, in the prophet Ezekiel, is when the Merkava is being described, and the Mishnah says, very clearly, you may not teach this material except to these very, very special and extraordinary students.
И пророк Иезекииль, он в каком-то смысле связан с пророком Даниилом, потому что он тоже, его видение апокалиптическое вообще с греческого языка переводится как явление сокрытого, явление откровения чего-то сокрытого. Да, и в этом смысле вот видение пророка Иезекииля — это некое откровение сокрытого. И именно поэтому мудрецы так вот призывают осторожно обращаться с этим откровением и не обучать, не изучать его публично.
So, if we go back now to the text, right, we see that Rabbi Yochanan ben Zakkai said he would not teach, he will not teach the Merkava to Rabbi Elazar ben Arach, because the Mishnah says you may only teach, you may only teach this to such an extraordinary student that he already understands from himself. So what is Rabbi Elazar ben Arach going to do? He's going to try to prove that he is such a student.
И мы видим здесь, возвращаемся к тексту, что Рабби Йоханан отказывается преподавать или объяснять вот это самое строение колесницы кому бы то ни было, поскольку это требует очень исключительных качеств от ученика. И то, что делает Рабби Элазар бен Арах, да, здесь он пытается доказать, что он и есть тот самый уникальный ученик, которому можно передать эти знания.
Амарло Рабби. Amar lo Rabbi, tarsheni lomar lefanecha davar achad shelimadtani. So he says to the teacher, may I be permitted, permit me please, to say before you, to say to you, one thing that you taught me. Now, of course, Rabbi Yochanan ben Zakkai did not teach this thing to him, right? Because Rabbi Yochanan ben Zakkai refused to teach to him. But this is a kind of polite expression that the Talmud uses, that rabbis in the Talmud use. Anyway, whenever they are going to say Torah in the presence of their teacher, they say, permit me to say something that you taught me. And particularly you say this when you're going to disagree with your teacher also.
Здесь Рабби Элазар говорит, тогда позволь мне, Рабби, изложить перед тобой кое-что из того, чему ты учил меня. Но ведь мы знаем, что он отказался его обучать чему бы то ни было, он не мог ему ничего научить. Да? И это на самом деле такая особая форма талмудической вежливости, когда ученик в присутствии учителя хочет произнести какое-то учение, какое-то поучение, да, то он всегда говорит из вежливости, сейчас я скажу то, чему, позволь учитель сказать мне то, чему ты научил меня. Да? Особенно к этой формуле прибегают тогда, когда ученик хочет сказать что-то, в чем он не согласен с учителем.
Amarlo emor, he said to him, say it, you may say it. Miyad yarad Rabbi Yochanan ben Zakkai me'al ha'chamor v'nitatef v'yashav al even tachat hazayit. Sorry, v'yashav al even tachat hazayit. Amarlo Rabbi, mipnei ma yaradata me'al ha'chamor. Amarlo efshar ata doresh b'maasei merkava. V'shchina imanu u'malachei asharet melavin otanu v'ani erkav ala chamor.
И тогда Рабби Йоханан говорит ему, говори. И поспешил слезть со осла, закутался в талит и сел на камень под масличным деревом. Рабби, почему ты слез со осла? Спросил Рабби Элазар. А вообрази, ты толкуешь маасе меркава, шхина, божественное присутствие, нисходит к нам, и ангелы служения сопровождают нас. Возможно ли, чтобы я в это время сидел верхом на осле?
Мияд патах Рабби Элазар бен Арах бемаасе меркава, ведараш, ведараш.
И начал Рабби Элазар бен Арах толковать маасе меркава.
Виарда эш мин ашамаим весибва кол аилонот шебасаде. Патху кулан вамру шира. Ма шира амру? Халлу эт Хашем мин аарец таниним вехол теомот эйц при вехол аразим. Халлуя.
И начал Рабби Элазар бен Арах толковать маасе меркава, и сошел огонь с небес, и пламя охватило все деревья кругом, и деревья все вместе запели гимн. Хвалите Господа с земли, все чудища морские, обитатели бездн, все деревья плодоносные и кедры. Аллилуйя.
Now, this is an absolutely beautiful, beautiful literary moment, a beautiful hermeneutic moment, because Once he begins to talk about the Merkava, fire comes down. Where does the fire come from? It comes from the Merkava. If you remember, in Ezekiel, right, and I'm not telling you anything esoteric here. First of all, because I don't know anything esoteric. You know? I don't know anything esoteric. And secondly, if I did, I wouldn't tell you. So anything I'm telling you is right there, only on the surface of the text.
И здесь у нас удивительный такой литературно-герменевтический момент происходит, прекрасный, потому что когда, как только Раби Элиазар бен Арах начинает толковать Маасе Меркава, нисходит огонь с неба. А, и откуда берется этот огонь? Он берется с той самой колесницы, с той самой колесницы, которая у пророка Иезекииля. И я здесь не открываю вам никаких эзотерических тайн, потому что, во-первых, я не знаю никаких эзотерических тайн, а если бы я знал, то я бы не мог вам о них рассказывать уже, как вы поняли.
Actually, there's a reason I don't know anything esoteric. This might have some relevance to some of you, so I'll mention this. When I was 20 years old, I didn't know anything about Torah at all, nothing at all. But I was very involved in Russian and Chinese mysticism.
И почему я не знаю никаких эзотерических тайн? С этим связана некая история, которая может быть актуальна даже для некоторых из вас. Когда мне было 20 лет, я вообще ничего не знал про Тору, и зато я очень интересовался китайским и русским мистицизмом, мистикой.
I mentioned Bulgakov earlier, but some of you may remember that there was another Bulgakov.
Я упомянул сегодня уже Булгакова, но, может быть, кто-то из вас знает, что был еще и другой Булгаков.
What? Yeah. So I was very, very much involved and interested in this kind of mysticism, and I was completely going away from Yiddishkeit, totally. And one night I had a dream. No, before I get to the dream, sorry, I made a mistake. And I am misremembering. You know, sometimes historians say, if somebody tells a story about somebody from their own, who was living in their own time, we have to believe it. It's got to be a true story, right? If I tell a story about Reb David, about something, and it's written down, and somebody wants to write a history of Eshkolot and Avichai, and I'll say, well, Boyarin told the story. It must be true because he was alive at that time. You see, I'm telling a story about myself, and I'm getting it wrong. So it shows how careful historians have to be.
Да, и, в общем, я очень увлекался этими разными видами мистики, и совершенно я улетел куда-то очень далеко от еврейства, от еврейской культуры вообще. И потом мне приснился сон. Нет, сон мне приснился потом. И я вообще как бы немножко рассказываю этот рассказ неправильно, да, и что вообще удивительно, потому что привыкли все историки считать, что рассказом современников, да, о том, что происходит в их современной истории, можно доверять, что вот там, я не знаю, можно записать то, что происходит сегодня, там, да, и все это будет достоверно, потому что это все мы все видели своими глазами. Да, но выясняется, что я даже свою собственную историю, которая произошла со мной, рассказываю, перевираю уже сейчас.
So I was seeing then a therapist who was Jewish, a Jewish therapist. And I told this Jewish therapist about how interested I was in mysticism and that I was reading Russian mystics in translation and I was reading Chinese mystics. And he said, do you know that there's such a thing as Jewish mysticism? He was trying to be Makarov me.
Я ходил тогда к психотерапевту и на одном из сеансов рассказал ему, что вот я очень увлекаюсь русской и китайской мистикой, читаю там всякие сочинения. А он мне сказал, ты что, не знаешь, что есть еврейская мистика? Он, видимо, хотел меня как-то вернуть в лоно.
I said, I didn't know that there was such a thing. I had never even heard of the book Zohar. So he told me about all of this, and he said, I should study that. Why should I go to... to drink foreign water, right? If there's good local water, why should I drink Evian if there is this wonderful aqua?
Да, и он мне рассказал о книге Зогара, которую я ничего не слышал, вообще о том, что существует каббала, еврейская мистика и так далее. И он мне сказал, зачем тебе ходить далеко за какой-то импортированной водой, пить, значит, из импортных источников, когда есть местная прекрасная вода.
So to make a long story short, I went to Eretz Yisrael for a year. I was in college. I went to Eretz Yisrael and I was going to study Zohar.
И, короче говоря, я отправился на целый год в Израиль исключительно с целью изучить книгу Зогар.
And the first day I was in Eretz Yisrael, I went to the Americans and Canadians in Israel, the Association of Americans and Canadians in Israel, to get some help getting organized to find an apartment. And there was a very religious man working there, and he asked me what I was doing in Israel. You can imagine what I looked like at that time. I didn't look like I look now. My hair was down to here, and I didn't have a yarmulke, and I was wearing, torn jeans. And I said to this man, I want to study Zohar.
И когда я приехал в Израиль, я отправился в такое американско-канадское землячество, значит, с целью получить какую-то просто помощь, там, найти квартиру и так далее, как-то устроиться. И меня там встретил такой сильно религиозный человек, который спросил, а для чего я вообще приехал в Израиль. А я выглядел тогда совсем не так, как сейчас. Я был длинноволосый, в рваных джинсах. Ну, можете себе представить, да, те времена. И он без кипы, без всего, и я ему ответил, я приехал изучать книгу Зохар.
He said, Gewalt.
Да, и он схватился за голову и сказал, какой ужас. Да.
I asked him, why? Are you afraid, like my grandfather, my Litvak grandfather, that if I study Zohar, I'll go crazy?
Я ему спросил, почему? А вы что, боитесь, как мой дедушка Литвак, что если я начну изучать Зохар, то я сойду с ума?
He said, no, I'm afraid if you study Zohar, you won't go crazy.
Он сказал, нет, я боюсь другого, что если ты начнешь изучать Зохар, то ты не сойдешь с ума.
And then he said to me that in order to study Zohar, first you have to study Talmud.
И тогда он мне сказал, что Зохар невозможно изучать, не изучив перед этим Талмуд.
So I took him at his word and I went to study Talmud. And I'm still studying Talmud.
И я поверил ему и пошел изучать Талмуд и занимаюсь этим до сих пор.
One of the first things I learned was that before you can study Zohar, you have to have your first of all you have to be 40 years old, which I wasn't. I am now, but yeah. And secondly, that you have to, they say, fill your belly with Talmud.
И я тогда, мне как бы до меня донесли две вещи. Во-первых, что Зогар — это для людей старше 40 лет, а мне тогда совсем не было 40, хотя сейчас мне есть, но вот тогда мне не было. А второе, что Зогар можно изучать только на сытый желудок, то есть набив перед этим желудок такой плотной пищей Талмуда и других базовых текстов.
Anyway, I'm still so hungry for Talmud that obviously my belly is not full, so I stay with the Talmud, which is why, and this is the explanation of why I have no esoteric things, but only what is right out there in the text to teach you.
Но я до Зогара так и не дошел, я так и остался с Талмудом. Наверное, у меня такой аппетит к Талмуду, что я никак не могу наполнить свой желудок до конца и насытиться.
So, in Ezekiel, in Yechezkel, it's described that there is chashmal, that there is chashmal coming out from the Merkava. Chashmal is the modern Hebrew word for electricity, but it seems to mean something like lightning. It seems very much, most likely it means something like lightning.
So, в видении пророка Иезекииля от этой небесной колесницы исходит нечто под названием хашмаль. В современном иврите хашмаль означает электричество, но, судя по всему, у пророка Иезекииля это нечто вроде молнии.
So what we can understand that what's happening here is that when Rabbi Elazar ben Arach Darash began to expound the esoteric, the secret meaning of Maase Merkava, of the matter of the chariot, the Chashmal itself came out from the chariot and created all these manifestations of fire and light around them.
Да, то есть когда Раби Элиазар бен Арах начал толковать вот эти тайный смысл небесной колесницы, тот самый хашмаль, вот некая молния снизошла, да, и поглотила, вот произвела вот этот вот эффект пламени, да, вокруг.
And this is the explanation, or an explanation for one of the reasons why apocalyptic was seen as so dangerous. If the study of apocalyptic has the power to actually bring fire down from heaven. And fire, as Chazal teaches, but as we could know even without Chazal teaching us, has two sides, right? It is the most beneficial thing. Humans could not survive without fire, except in the savannas of Africa, maybe. And even then, they'd be hungry most of the time. But on the other hand, fire is the most destructive natural object in the world as well. So fire is a perfect sign, a perfect symbol for the beauty, for the wonder of revealing and knowing things that are above the world, but it's also a figure or a sign for how dangerous and destructive that can be as well.
И это еще замечательно, потому что это одно из объяснений того, почему нельзя вот эти эзотерические тайны небесной колесницы толковать непосвященным, почему нужно так осторожно с ними обращаться, потому что если толкованием, простым объяснением этих тайн можно свести с неба огонь, то это очень опасное занятие, потому что огонь — это такой очень хороший знак, чего-то одновременно очень важного и ценного, и прекрасного, и замечательного, и полезного, потому что огонь дает жизнь, огонь — это тепло и жизнь, и мы знаем, как важно для цивилизации огонь. Но с другой стороны, огонь — это самая мощная разрушительная сила природная. И поэтому вот огонь — это самый лучший способ показать вот амбивалентность вот этого вот занятия апокалиптическими тайнами.
In this case, in any case, we see only the positive side. Rabbi Elazar ben Arach clearly did understand, he did say the right things, even though we don't know what they were. Notice that the Talmud is very, very careful not to tell us what they are. This is altogether a strategy of the Talmud. When the Talmud talks about lahavdil, heretics, it doesn't tell us what the heretics say. It just says minim. When it talks about what happened when they studied the Merkava, it tells us what happened, but it doesn't tell us the details. It doesn't reveal what should be not revealed. It's a very interesting cultural strategy. It was Christian texts from the same time. We have many Christian texts about heresy, and they describe in intimate detail all the different heresies that they're fighting against, and give us pages after pages after pages of the actual texts of the heretics. So the Christian texts in fighting against heresy actually preserved heresy. We know a tremendous amount about Christian heresies from the Christian texts. We know very little about Jewish heresies because the rabbis tell us about them but don't reveal their contents. But here we're not talking about heresy, of course. Here we're talking about esoteric matters. Yeah.
И здесь еще интересно то, что Талмуд нам как бы рассказывает о том, что произошло, о том, что сошел огонь с неба, и здесь это позитивное описание, здесь огонь — это позитивная сила, но при этом вот это вот нисхождение огня описывается и вызвало это толкование тайн колесницы, но о самих тайнах здесь ничего не говорится, то есть Талмуд нам не раскрывает о том, что именно сказал такого Раби Элиазар бен Арах, что свело огонь с неба. Да? Он оставляет это тайной. Тайна остается тайной, он нам это не раскрывает. Да, и это вообще очень характерно для Талмуда. Талмуд, например, когда говорит про отступников и какие-то воззрения отступников, да, еретиков, да, он просто говорит, сказали там еретики, отступники, да, и никак не не растолковывает, не излагает их воззрений, а просто упоминает, что это были какие-то отступники. И мы не знаем про них ничего, что они думали на самом деле, эти отступники. И это совсем не тривиальная стратегия, потому что ровно в то же самое время, в тех же самых местах, христианские авторы в своих сочинениях про ересь, да, они очень подробно излагали воззрения еретиков, когда полемизировали с разного рода ересями, да, то воззрения еретиков очень подробно на протяжении многих и многих и многих страниц излагались, 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 и тем самым парадоксальным образом христианство, борясь с ересью, да, ее сохраняло, да, и даже отчасти продвигало, да, потому что оно как бы эти идеи, да, фиксировало и распространяло, да, в рамках своей полемики с ним. Да, а Талмуд прибегает к противоположной стратегии оставлять это в сокрытии. Друзья, давайте не будем пользоваться.
Reminds me of Shulin Berlin on Yom Kippur.
Напоминаем анекдот Дэниела Боярина про Берлинскую синагогу.
No, you can't do that. You can't do that. I'm sorry. You have to go out of the room if you have to talk.
Извините, пожалуйста, но можно.
In the Bolshoi they wouldn't do that.
А в Большом театре такого бы не потерпели.
Okay. Anyway, so back to the story. One more historical footnote before I go on. Something very interesting. If you notice that here the story is, we see that the trees started singing and they sang a verse from Psalms in praise of the Kodesh Baruch Hu. This is the origin of a very, very important medieval Hebrew text, medieval Jewish text, a poem called Pirkei Shira. Perek Shira, sorry, mm-hmm. A poem called Perek Shira that goes through the songs of all of the things in the world. The goats praise God with this verse, the cows praise God with this verse, the mountains praise God with that verse, the rivers praise God with this verse, etc., etc., etc. This wonderful text, Perek Shira, was produced by Hasidei Ashkenaz, in, I think, the 11th century or so. And it all grows from this story of the trees praising God here in the Talmud.
Еще небольшое историческое отступление интересное. Дело в том, что вот это вот, этот эпизод, в котором деревья начинают петь гимн, да, и гимн — это цитата из псалмов, да, вот из этого конкретного места в Талмуде выросла целая мощная традиция, средневековая традиция, которая называется «Перек Шира», или там «Строфа из песни творения». Это особый такой текст, поэтический текст, в котором говорится о том, что все сотворенные сущности поют песню, каждый свою. Да? И лягушки, и козы, и коровы, и деревья, и все поют какую-то песнь, соответствующий стих из Писания. Да? То есть им подбираются соответствующие стихи Писания. Это песнь, которую они поют, и это сочинили такие хасиды, которые жили в Германии в XI веке, такой кружок еврейских мистиков средневековых Германии. И это стало такой очень мощной традицией вот представления о том, что все мироздание поет песнь, состоящую из текстов, из библейских текстов. А это нас соединяет с предыдущими лекциями Цви Марка, если кто был на них, который про это рассказывал.
Later on you have to tell me what you said. I think there's a lot for me to learn there. Na'ana malach min ha-shamayim min ha-esh. Na'ana malach min ha-esh ve'amar hen hen ma'asei merkava. An angel spoke, sang out from the fire and said, these are indeed the Maaseh Merkava. In other words, he said that Rabbi Elazar ben Arach had correctly, appropriately explained the Maaseh HaMerkava.
Отозвался ангел из огня и сказал, это и есть Маасей Меркава. То есть он сказал, что Раби Элазар бен Арах правильно, совершенно точно понял тайны небесной колесницы.
Амад Раби Йоханан бен Закай венишко ал-Рошо ве-амар Барух Ашем Элакей Исраэл шанатан бен ла-Авраам авину шиодея ле-авин лахкор ве-лидрош במעשה מרכבה יש נאה דורש ואין נאה מקיים נאה מקיים ואין נאה דורש אתה נאה דורש ונאה מקיים אשריך אברהם אבינו שאלעזר בן ערך יצא מחלציך רבי יוחנן בן זכאי stood up he kissed the Talmid he kissed רבי אלעזר בן ערך on his head And he said, Baruch, blessed is Hashem, the God of Israel, who gave a son to Avram Avinu, who knows to understand, to examine, and lidrosh, to expound the Maaseh Merkava. There are some who speak beautifully, but don't fulfill beautifully. We all know some people like that. There are some who fulfill beautifully, but don't speak beautifully. You, he said, speak beautifully, you explain beautifully, and you fulfill mitzvot beautifully. Blessed are you, Abraham, our ancestor, Avram Avinu, that Elazar ben Arach came out from your loins.
Встал Раби Йоханан бен Закай, коснулся губами головы Раби Элазара и сказал, «Благословен Господь Бога Израиля, давший праотцу нашему Аврааму потомка, который способен понять, проникнуть в суть и истолковать Маасе Меркава. Один толкует хорошо, но плохо реализует. А мы все знаем людей, которые умеют хорошо, красиво говорить, но не могут ничего делать. А другой хорошо реализует, но плохо истолковывает. Таких людей мы тоже знаем, которые умеют хорошо делать, но плохо говорят». Ты же, Раби Элиазар, и хорошо толкуешь, и реализуешь хорошо. Отец наш Авраам, ты должен быть счастлив от того, что Элиазар бен Арах – потомок твой.
Now, we can see from here, we can see from this story, that's the end of this story, it's going to continue, but that's the end of this incident in the story. We can see how a text like this became foundational later on for mysticism. Because this experience of the fire coming down from heaven and hearing a heavenly voice and hearing the trees singing praise of God could certainly be understood as an experience, as an inner experience. And I believe that later on, as there were developments in the spirituality of the Jews, certain Jews, that a text like this became inspiration for a seeking of such experience, which is typical of mysticism, which is classical mysticism. But it's a mistake, and here I'm disagreeing with most scholars who look at this. I think it's a mistake to see here a mystical experience, but we should locate this, as I said, in the literature of apocalyptic, of the revealing of secret matters and not in what we later on call mysticism.
И на этом эта история заканчивается. Там дальше идет другая история, да? Эта история заканчивается, и мы здесь можем сейчас понять, почему этот текст стал таким важным основополагающим текстом для дальнейшего развития еврейской мистики. А почему он был истолкован как начало еврейской мистики? А потому что здесь есть вот это описание нисхождения огня, поющих деревьев. Да? Может возникнуть ощущение, что это некоторый мистический опыт, который переживает человек. Да? И вот переживание этого мистического опыта, Да? Это то, что и характерно для позднейших представлений о мистике как таковой. Да? Но я не согласен с тем, что здесь есть в чистом виде мистический опыт. С моей точки зрения, это все еще продолжение той линии апокалиптики, то есть раскрытие тайн, раскрытие сокрытых тайн, явление тайных вещей, да, о которых мы говорили раньше.
וכשנאמרו הדברים לפני רבי יהושע, היה הוא ורבי יוסי הכהן מהלכים בדרך. אמרו, אף אנו נדרוש במעשה מרכבה.
Все это стало известно Раби Йошуа, когда он и Раби Йоси Коген находились в пути. Решили они, истолкуем и мы Маасе Меркава.
Патах Раби Йошуа ведараш, ואותו היום תקופת תמוז היה, נתקשרו שמיים באבים, ונראה כמין קשת בענן, והיו מלאכי אשר מתקבצים ובאים לשמוע כבני אדם שמתקבצים ובאים לראות במזמותי חתן וכלה.
И начал Раби Йошуа толковать, и было это в Тамузе, но все небо заволокло тучами, явилось подобие радуги в облаке, и ангелы служения стали собираться, подобно тому, как собираются люди полюбоваться на свадебное веселье.
Now, Tkuvat Tammuz is when? It's the middle of July.
Tammuz – это середина июля.
Right? In Eretz Yisrael, there are no clouds in July.
В Израиле в июле не бывает облаков.
Right, they emphasize that. They emphasize that it's Tkuvat Tammuz, that it's the middle of July, to indicate the great miracle that happened when they were studying.
Поэтому они подчеркивают, что это было в Тамузе, в июле, да, потому что все, что дальше произошло, это неестественное событие.
And they were learning so beautifully, they were understanding so accurately, so profoundly, so deeply. The secrets of the Merkava, the Maase Merkava, they were explaining. The angels came to learn.
И они так замечательно объясняли и толковали, так глубоко толковали тайны колесницы, да, что даже ангелы пришли у них поучиться.
And they were listening, gathering around and listening to these two people learning Torah, as it says, this beautiful metaphor. The way people stand to watch the dancing of a chatan v'kala at a wedding. You know how the whole crowd will come close to the chuppah to see what's happening in the chuppah and the simcha and what is being done to misameach chatan v'kala. And that's the image for the way the angels were staying close and listening to hear these wonderful words of Torah.
И ангелы здесь очень красиво уподобляются тому, что происходит во время свадьбы, когда жених и невеста, они как бы находятся окружены людьми, которые наблюдают, да, за тем, за свадебным весельем, за танцем жениха и невесты, за тем, как их веселят и тем, что происходит во время свадьбы.
And by the way, I was very impressed in the shul here on Shabbos, in the big Lubavitch, in the big Lubavitch shul. That's the way when they were reading the Torah, everybody goes and stands very close, stands around. We don't do that in the shuls I go to in America. Everybody sits in the seat, you know. But it impressed me as this showing the same kind of eagerness to be close to the Torah and hear the Torah. As we find described here.
И меня, кстати, очень впечатлило. В субботу я был в Большой Хабадской синагоге здесь. Меня впечатлил местный обычай, когда доставали свиток Торы для чтения, да, то все поднялись с места, приблизились, подошли посмотреть, чтобы стоять поближе, да, к свитку Торы. Да. Мы в Америке там сидим на своих местах, никуда не встаем. Да, а здесь вот это вот желание приблизиться и посмотреть вот на сакральный текст, да, вот, мне кажется, похоже на то, что у нас здесь. Тому, что делают ангелы здесь.
Алах Раби Йоси Акохен весипер дварим лифней Раби Йоханан бен Закай. Раби Йоси Акохен went and told their teacher, Раби Йоханан бен Закай, Минастами told him the Torah that they had said. Since the angels had come and enjoyed it so much, they figured they could probably safely tell it to their teacher, to Rabbi Yochanan ben Zakkai.
И рассказал об этом Раби Йоси Коген Рабану Йоханану бен Закаю. Они, видно, решили, что раз ангелы могут их подслушивать, то ничего зазорного в том, чтобы пересказать это свои толкования своему учителю, нет.
The Amar, who Amar, the teacher, said, Ашрейхем вашрей йоладетхем. Ашрей эйнай шеках рау. Ваф ани ואתם בחלומי מסובים היינו על הר סיני, וניתנה עלינו בת קול מן השמיים, עלו לכאן, עלו לכאן, טרקלין גדולין ומצאות נאות מוצאות לכם. אתם בתלמידיכם ותלמידי תלמידיכם מזומנים לכת שלישית.
И тогда учитель Раби Йоханан воскликнул: «Благо вам и благо родивший каждого из вас, и счастлив я, чьи глаза видели это, и снился мне сон. Я и вы сидим за трапезой на горе Синай, а Бат Коль, небесный голос, зовет нас с небес. Взойдите сюда, взойдите сюда. Роскошные покои приготовлены, и ложа прекрасные засланы для вас. Вам и ученикам вашим, и ученикам учеников ваших отведено место в третьем сонме».
Lekat Shlishit means the third group of the angels. To the third group of the angels.
So, третий сон – это третий сон ангелов. Третья такая вот группа ангелов.
So they actually were made into angels, or were invited to be made into angels, at least in the dream.
То есть они фактически становятся ангелами, или предлагается присвоить им ангельский статус, по крайней мере, во сне.
So I'm going to finish up tonight, because I like to leave some time for questions and discussion, just by summing up that we see in a text like this, and I find this an absolutely beautiful text, with poetry, with poetic rhythm, with metaphor, with narrative. It's I find this really a sometimes people say that the Talmud is not a poetic text. They'd say the Talmud is a dry text, that the rabbis of the Talmud had no poetry in them. I think a passage like this proves how wrong that is. And there are many passages as beautiful as this. But what we see, as I've been trying to point out, and I'll just pull it together in one sentence to sum up, we see the attraction and fear. Attraction to apocalyptic, to revelation, to looking at things in heaven, to seeing things, to seeing the Merkava, to understanding how God works and how God looks and how God travels and what is happening up there, and at the same time pushing it aside. This carefully enacted, this is not accidental, this carefully enacted ambivalence, a carefully enacted ambivalence, on the one hand, making us understand how wonderful such things are, so that we don't become dry and empty spiritually, but on the other hand, protecting us very much from violating what we are told not to ask about things that are above the world or below the world or before the world or after the world. Okay, so we'll stop here for today, and I open invite questions.
И я хочу подвести некоторый промежуточный итог. Во-первых, с литературной точки зрения, мне кажется, этот текст, он потрясающий с литературной точки зрения. Это поэтический текст. Очень часто говорят, что Талмуд — это не поэзия. А если вчитаться в этот текст, это можно почувствовать поэтичность этого текста. Но с содержательной точки зрения, я хочу повторить, что здесь есть такая очень тщательно выстроенная, тщательно разыгранная амбивалентность, некая двусмысленность, касающаяся темы апокалипсиса, то есть раскрытия тайн. С одной стороны, есть невероятная притяжение к этой теме, да, то есть есть, подчеркивается некоторое совершенно удивительный, прекрасный характер такого откровения, да, что вот этот вот огонь, который сходит с неба, да, он должен как-то зажечь нашу духовную жизнь и не дать нам иссякнуть ей духовной жизни. Да. С другой стороны, есть опасения, есть страх, есть осторожность, есть желание предостеречь людей от того, чтобы не сгореть в этом огне, да, то есть для того, чтобы не как-то не слишком раскрывать эти тайны, да, для того, чтобы их сокрыть. И поэтому вот есть некоторое, с одной стороны, соблазн или стремление к продолжающемуся откровению, да, а с другой стороны, есть попытка его вытеснить, попытка его маргинализации, попытка его как-то ограничить, да, вот это вот слишком большое раскрытие, да, или вообще само явление продолжающегося откровения сокрытых вещей, это может представлять из себя большую угрозу и опасность. И мне кажется, в этом рассказе, да, вот это одновременно притягательность и угроза, да, вот этих вещей, занятия такими вещами, да, она очень так красиво и с литературной точки зрения замечательно изложена. И мы вот на сегодня этот текст, я свое толкование этого текста заканчиваю и приглашаю вас задавать вопросы. Я напоминаю... Я напоминаю, что у нас довольно смешная техническая штука, что если вы задаете вопрос, поднимайте руку, я буду к вам подходить, потому что микрофон на мне. Ну, куда мне идти? В какую сторону? Недалеко.
По-английски спрошу. If we speak about old Russia, some people know that if we look up to the sky, we can see constellations. And in some regions, people name some constellations as the fingers of Moses and the wagon of David. Mm. Do you know about this?
No, I don't, but that's very, very interesting.
Переведите, пожалуйста.
Есть название созвездий Моисеевы пальчики и колесницы Царя Давида. Знаете ли вы об этом? Можно совсем слышать.
No, but that's very interesting. Do you know
это очень интересно, но я не знал про это.
Do you know how old that is?
А насколько это древняя традиция?
But you understand why the finger of the finger of Moses or the
пальцы Моисея там, да?
Name yes.
Very interesting.
Это очень интересно, надо в этом разобраться. Еще куда-нибудь мне идти? Или можно садиться?
Я бы хотел спросить, как произошел переход от апокалиптики к мистике? То есть это был какой-то перерыв? Потому что если вы говорите, что это... отрывок. Есть как бы продолжение апокалиптики, но в то же время и начало еврейской мистики. Но, насколько я понимаю, это до 7 века, а мистика намного позже.
And how can you describe this switch from apocalypse to mysticism? Was there some gap between them, or was there a gradual evolution? Because mysticism is the 7th century, and this is the 4th, or yes. So what was between them?
That's an excellent question, of course.
Очень хороший вопрос.
Although there are scholars who disagree with me very much, this is a very controversial point. But I want to argue that the ancient apocalyptic, that is, the apocalyptic we were talking about yesterday and the day before, from the first and second century, continued through the Talmudic times. And tomorrow I'll be talking more about that with respect to a particular story here, that there was a direct tradition and that it gradually transformed into mysticism. But to my mind, what we find even in texts from the Gaonic period, that is what is called Yordaya Merkava, should be described more as apocalyptic than as mysticism. Right? There's still, because there's a historical continuity, I think there's a historical continuity that can be traced from the ancient apocalyptic through the Talmudic texts and into such texts as the Hechalot and the and tomorrow we'll be coming to, God willing, we'll be coming to the famous passage about Arba Asher Nichnasu LePardes, the four who went into Pardes, and what they saw there, and the story of Metatron, and I'll be drawing that connection. Now, this is the exact opposite, for instance, of what Peter Schaeffer. Peter Schaeffer sees a total break between ancient apocalyptic, and he says he believes that the later Jewish so-called mysticism from the Merkava mysticism from the Gaonic period is actually a response to Christianity, whereas I see it as very much a parallel historical development that out of the same sources, out of the same apocalyptic sources, two different paths in apocalyptic.
Я, хотя мои воззрения как бы оспариваются многими исследователями, это такие спорные воззрения, но тем не менее я их придерживаюсь. Я считаю, что мы видим в Талмуде продолжение, прямое продолжение апокалиптической литературы эпохи Второго Храма, там, первых веков новой эры, тех книг, о которых мы говорили в прошлый раз, что здесь есть некое прямое продолжение. И вот эта вот апокалиптическая литература была постепенно переинтерпретировано в духе мистики, да, и постепенно это как бы переход от апокалиптики в мистику, да, произошел постепенно, да, и даже в более поздних текстах эпохи Гаонов, да, то есть там 7, 8 и далее века, то есть в литературе, которая связана с образом людей, которые, мистиков, которые спускаются на эту колесницу, Йордей Меркава, да, это тоже, с моей точки зрения, скорее апокалиптическая литература, чем мистическая. Хотя есть, как я говорю, ученые, которые со мной не согласны. Например, Питер Шефер, он утверждает, что есть полный разрыв между традицией апокалиптической литературы и еврейской мистикой эпохи Гаонов. Да? И он говорит, что между ними вообще нет ничего общего. Это две, как бы, совершенно... Между ними был полный провал. И еврейская мистика эпохи Гаонов возникает как реакция на христианство. А с моей точки зрения, это еврейская мистика, это не, и вообще мистика Меркавы, да, это не реакция на христианство, а это некоторая параллельная христианству традиция, апокалиптическая традиция, которая развивалась параллельно христианству.
То есть неоплатонизм и мистика Талмуда вообще никак не реактивны друг друга.
So that there are no Neoplatonic influences on Talmudic texts.
You know, I don't see Neoplatonic influence in the Talmud. I really don't.
Я не нахожу никаких неоплатонических влияний на Талмуд.
In the Kabbalah? Yes, of course.
В позднейшей Каббале, да, там очень много неоплатонизма, yeah. Но в Талмуде нет.
So, I got a little question. I have an impression that everything we read yesterday and today was like aimed to hide from us everything complicated that we could mislead just because we understood things literally. Like, it's not exactly Merkava, it's not exactly like, you know, creatures, but still, the way Talmud tells us about all these stories, I see a lot of metaphors because I still don't believe these miracles happen, and I understand them as a sign that it was correct answer, but is it like metaphor on the top of metaphor, or is it a common method of telling things to people?
Mm-hmm. You know, I don't. It's a, just on.
Yeah.
У меня был большой вопрос, который относится к тому, что мы читали в прошлом году и читали сегодня. Все эти тексты в Талмуде, все эти места, где нам не говорят конкретные фундаментальные мироздания, а говорят, что, в общем, общем, и он сказал что-то, и мы обсуждаем, что вот это был правильный ответ, видим какое-то тоже там чудо. И у меня появилось впечатление, что речь идет о том, что тексты прятались из-за того, что можно было неправильно понять аллегорию, но при этом, когда рассказывают про эти тексты, секретные, не упоминаю деталей, все равно пользуются аллегорией, чтобы дать понять, что да, такие правильно все поняли.
Yeah. You know, that's a good question, of course. It's an excellent question. But there are two kinds of questions that I call excellent questions. Questions that I can answer and questions that I can't answer.
Да, это замечательный вопрос, прекрасный вопрос. Да, но есть два вида прекрасных вопросов для меня. Один — это те, на которые я могу ответить, второй — на которые я не могу ответить.
So I can't answer in any precise way. Except to say, and as I emphasized yesterday it was very important for me to emphasize, I don't think that we are meant actually to take these as historical stories. In other words, not only am I a critic, historical critic in the sense of saying, I don't believe that a story that's told in the Babylonian Talmud 500 years later is a story about something that actually happened. It's not only me saying that, I'm saying I don't even think the Talmud expects us, right? So these are symbolic stories. They're highly charged, poetic, symbolic stories. They're legends, but also very, very highly literary, as I was trying to point out, you know, how the poetry of it, stylized stories that more than expecting us to believe the actual events in a positivistic way is teaching us through the stories. And one of the things that now, once you have something like that, it can have many meanings, and every interpreter can interpret, it can add more interpretation. What I've been focusing on is the element of ambivalence about apocalypse that I find narrated in these stories and enacted in them. This sort of, it's not a rejection of apocalypse, but it's a way of putting a guard around it so that it doesn't have the dangerous effects. And one of the dangerous effects is what we saw yesterday, that too much apocalyptic thinking can lead, in their view, in dangerous directions, indeed into Christian ideas, right? Mm-hmm.
И я не могу прямо ответить на ваш вопрос, но я могу по этому поводу сказать то, что я говорил вчера, я хочу еще раз это подчеркнуть, что эти истории не нужно воспринимать как исторические. Да? И я говорю это и специально подчеркиваю не только потому, что мы как критически настроенные ученые смотрим на них и говорим, ну, естественно, в Талмуде там, через 500 лет это все написано, не могло быть так на самом деле, это вот мы как бы критическое мышление, мы не должны это воспринимать за чистую монету и так далее. Я утверждаю больше, я утверждаю, что сам Талмуд не предполагает, что мы так будем читать эти тексты, что мы их будем воспринимать исторически. То есть Талмуд не ожидает от нас исторического восприятия. Даже для Талмуда уже это истории, которые призваны нас чему-то научить прежде всего. Да, это истории, которые через символические истории, некие поэтические истории, да, где через поэтическими, символическими средствами нам передают некоторую идею. Да? И ради этого нам рассказывается эта история, не ради какого-то исторического факта. Да? Поэтому для Талмуда историческая фактология, да, не важна. Да, ему важно было в данном случае, да, подчеркнуть вот эту амбивалентность, да, апокалиптики, да, вот эту вот одновременно притягательность и опасность, да, и каким-то образом выстроить ограду вокруг этих идей, да, потому что, как мы видели вчера, эти идеи могут завести человека очень далеко. Эти идеи, если ими слишком увлечься, да, могут привести нас к христианским мировоззрениям.
And it's, but again, I want to emphasize, lest I be misunderstood or be heard as contradicting what I said yesterday. I don't think it's so much the theological ideas that disturb them, but the possible effect that it has in producing a kind of chaotic abandonment of Torah and mitzvot. Right? So it's not the theology itself. But I give a historical parallel that I think is very instructive. After Shabtai Tzvi, you know, in the 18th century, there was a Mashiach that was accepted as the Mashiach by most Jews, by the vast majority of Jews in the world, and then. And people, you know, people sold their property and went to live, you know, got ready to go to Eretz Yisrael, all over the Levant, all over in Turkey and in Europe as well. People were ready. The Mashiach had come. Then he converted to Islam. He was forced to convert to Islam. And of course, for most Jews at that point, they came to the conclusion that he was not the Mashiach. Some people remained, and even today there are still... There are still some Shabtayan groups. But the vast majority of Jews stopped believing he was the Mashiach. That's when the rabbis made the rule not to study Zohar until you are 40 years old and you have filled your belly with Talmud, right? In other words, it wasn't that they came to think that the Zohar or the Kabbalah were bad. But they felt that they were extremely dangerous, that it was too much study of Kabbalah in the 17th century among too broad a population that had enabled or empowered this disaster, and that this was, so I think it's very similar kind of or parallel kind of caution that the rabbis of late antiquity of the Talmud take with respect to apocalyptic literature.
И я думаю, что при этом не сами христианские идеи пугали мудрецов, да, не теологические какие-то вопросы их интересовали, а их беспокоили практические последствия таких воззрений. Да, их беспокоило то, что может произойти массовый отход евреев от соблюдения Торы и заповедей в результате таких воззрений. Да, это их волновало. Да, и в качестве исторической параллели можно привести историю с сабатианством, да, когда в 17 веке появился Шабтай Цви, которого очень многие еврейские общины восприняли как мессию, да, и за ним последовали, да, и в результате ему пришлось принять ислам, и тогда все разочаровались. И это было большое разочарование и некоторая такая катастрофа определенного рода. И именно тогда мудрецы, раввины постановили, да, что нельзя изучать книгу Зогар, да, то есть нельзя изучать Каббалу, если только тебе не больше 40 лет, и ты не наполнил свой желудок знанием Талмуда и других базовых еврейских текстов. Да, то есть они восприняли трагедию сабатианства, да, не в плане теологии. Да, они увидели в Зогаре и в занятиях Каббалой, да, в том, что в 16-17 веке слишком много людей, слишком много стало заниматься Каббалой и книгой Зогар и другими каббалистическими сочинениями, что это все привело к вот таким печальным последствиям. Да? И они увидели, вот причина этого в том, что вот тайны недостаточным образом сохранялись в тайне, стали слишком общим достоянием. Да, и поэтому можно сказать, что беспокойство мудрецов Талмуда было беспокойством такого же рода, весьма похожего свойства.
And what we'll be studying tomorrow, Emir Tzashem, the continuation of this text, is precisely an exploration of what happens when people who are unprepared, who are not properly prepared, study the Merkava, get into this apocalyptic type of speculation. Right up till now we had the happy ending for Rabbi Elazar ben Arach and Rabbi Yoshua ben Chananya and Rabbi Yossi HaKohen. And tomorrow, Yirtz Hashem, we're going to see the other side, the negative side, the black side of this kind of study.
И завтра нам как раз предстоит увидеть, да, когда мы будем читать текст, знаменитый текст про четверых, которые вошли в Пардес, да, мы будем читать текст, который показывает нам как раз темную сторону вот занятий апокалиптикой, да, этими тайнами. Ну, потому что до сих пор все у нас был хэппи-энд, все хорошо для всех закончилось. И для Элиазара бен Араха, и для Яшу бен Ханания, и для Йоси Акуэна. Но для тех героев наших завтрашних текстов все закончится очень плохо. Да? И это как раз будет пример того, что происходит с людьми неподготовленными, да, для того, чтобы вот воспринимать эти тайны. Да? Спокойной ночи. Друзья, завтра в то же время, в том же месте. Будем рады всех вас видеть.